Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства». В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами, самые нежные.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вновь в студии Александра Николаевна Матрусова. Это значит, что программа «Все мы родом из детства» начинает свой эфир для взрослых и юных слушателей. Я уже уверен, Александра Николаевна, что у нас есть постоянный круг слушателей, так же, как и у всякой рубрики на радио «Радонеж», а особенно у той программы, которая говорит о книгах, о детском чтении, о чтении самых интересных и самых важных книг. Это уж наверняка. И сегодня мы вновь обращаемся к творчеству писательницы, которая наверняка уже стала легендарной. Это Астрид Лингрен, шведская писательница, подарившая нам всем обаятельного Карлсона, симпатичную сумасбродку Пеппи Длинный Чулок, ставшей родной всем детям и взрослым мира. Трудно найти, наверное, семью, где не читали бы добрые и увлекательные книжки Астрид Лингрен. Скажу, что, во всяком случае, мое детство было целиком и полностью связано с ее замечательными книгами. А у вас, Александра Николаевна?
Да, конечно. По крайней мере, московские любители книг прекрасно знают это замечательное здание тогда еще детской республиканской, а ныне Российской государственной детской библиотеки, которая находится на метро «Октябрьская». В этой библиотеке мы записывались в очередь, чтобы прочитать некоторые из книг Астрид Лингрен. Например, «Ронни, дочь разбойника» просто так нельзя было взять, хотя «Малыша и Карлсона» на полке стояло несколько экземпляров. Но про «Малыша и Карлсона» наши постоянные слушатели, наверное, помнят, мы уже говорили. А книги Астрид Лингрен настолько разнообразные, что сегодня хочется поговорить об одной замечательной книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, и об одном детективе. Но давайте начнем с книги, которая у нас издана в двух переводах. В переводе замечательной Людмилы Брауде книга называется «Дети с улицы Бузатеров», а в переводе Любови Горлиной «Дети с горластой улицы». Знаете, сравнивать работы двух мастеров – это ужасно неблагодарное занятие. Я читаю эти два перевода и никак не могу понять, какой же из них мне нравится больше.
А вообще допустимо ли вот так варьировать название произведения переводчику? Я вспомнил удивительное творение преподобного Иустина Поповича «Философские стремнины» и с удивлением обнаружил на полке одного православного магазина «Философские пропасти». Казалось бы, совершенно разные вещи, но вот такой перевод допустим.
Ну, Николай, во-первых, давайте все-таки разберемся со значениями слов. Давайте посмотрим все-таки. Стремнина – это место в реке, порожистое место, да, поток с бурным стремительным течением, еще его называют быстрина. То есть это место, из которого очень тяжело выбраться пловцу. С другой стороны, пропасть – это точно так же место, из которого тяжело выбраться. Да? Если вы в пропасть, не дай бог, упали, то из нее вылезать довольно трудно. Если мы говорим о сербской версии названия этого произведения преподобного Юстина Поповича, на сербском это философски «урвине», а «урвина» – это обрыв. Поэтому, по большому счету, в русском языке и стремнина, и пропасть – абсолютно допустимые понятия. Вопрос в том, что хотел подчеркнуть переводчик. Вообще говоря о переводе, стоит сказать, что самое неблагодарное, наверное, в работе переводчика – это именно перевод названия, если оно, конечно, не прямолинейное. Например, «Преступление и наказание». А Астрид Лингрен известна тем, что она очень любит в своих текстах использовать игру слов. И вот как лучше, «Горластая улица» или «Улица Бузатёров»? Ведь и в первом, и в другом случае обыгрывается одна из особенностей семьи, о которой пойдет речь. Да. Например, если мы говорим, что это «Улица Бузатёров», да, как нашлась Людмила Брауде, вообще какое здоровское слово «бузатёр», его, к сожалению, используют все меньше и меньше, но оно отлично отражает характеристики некоторых чересчур шебутных детей. А с другой стороны, горластые улицы, ведь они все такие шумные, они все такие горластые, эти дети. Так что, знаете, я не могу судить, что какой-то перевод лучше, а какой-то хуже. И уж тем более нельзя говорить, что переводчик как-то там самовольно обошелся с названием. Он искал, он копал и нашел лучший, как ему показалось, вариант. А уж если этот вариант издан и одобрен редактором, то, к счастью, пока еще можно говорить о том, что, значит, работа проделана очень большая, качественная, а переводчик, безусловно, проявил свой недюжинный талант.
Но сейчас мы временно удаляемся из лекционного зала. Александра Николаевна нам преподала прекрасный урок. Подумаем и поговорим о том, все-таки, о чем книжка. А книга – это повесть-сказка. И мне очень понравился один из отзывов читателя «Детей с улицы Бузатёров», который пишет: «Если у вас есть мама, папа, старший брат и старшая сестра, соседка, тетушка Берка, еще одна тетя, которую надо называть на «вы», а не на «ты», если ваша любимая игрушка – поросенок Бамса, которого вы принимаете за медведя, если вы сбегаете из дома и поселяетесь на старом чердаке, если вы режете новый свитер за то, что он жаркий и кусачий, если вы покупаете брату пирожные на Рождество и так далее, и так далее, и так далее, если, значит, вы Лотта с улицы Бузатёров». Ну что, Александра Николаевна, нас ждет новый Пеппи Длинный Чулок?
Но скорее нас ждет не Пеппи Длинный Чулок, потому что все-таки сказочность детей с горластой улицы, детей с улицы Бузатёров в том, что это просто очень дружная и веселая семья. А как таковых сказочных событий здесь не происходит. Все живущие на этой улице самые обычные дети, самые веселые, самые шумные, тогда как Пеппи все-таки отличается сказочной силой. Давайте посмотрим, как начинается эта
повесть. Мой брат, его зовут Юносом, а я, меня зовут Марией, а нашу маленькую сестренку Лотты, ей, Лотте, всего лишь чуточку больше 3 лет. Папа говорит, что пока в доме не появились дети, было совершенно спокойно. А потом стало так шумно. Мой брат, он родился раньше меня. И папа говорит, что в доме стало грохотать почти сразу же, лишь только Юнос вырос так, что смог колотить погремушкой по краю кровати утром в воскресенье, когда папе хотелось спать. А потом Юнос гремел все сильнее и сильнее, и поэтому папа прозвал его Стур-Скрель, что значит «большой гром». Мне он дал прозвище Лиль-Скрель, «малый гром», хотя я, во всяком случае, грохочу не так часто, как Юнос. Иногда я долго-долго сижу, совсем тихо. Потом в доме появилась еще одна девочка, это была Лотта. Ее, не знаю почему, папа называет Лила-Скролун, что значит «маленькая гроза». Мама зовет нас Юнос, Мария и Лотта, так, как нас зовут. Хотя она иногда, так же, как Юнос и Лотта, называет меня Мия Марией. Мы живем в доме желтого цвета, на маленькой улице, которая называется Круг Макаргатен, улица горшечников. Может, в незапамятные времена тут и жили горшечники, но теперь тут живут одни бузатеры, говорит папа. Давайте переименуем нашу улицу в Брок-Маргатн, то есть в улицу Бузатеров.
Вот посмотрите, как здорово обыгрывает переводчица здесь шведские прозвища Стур-Скрель, Большой Гром, Лиль-Скрель, Малый Гром. Она, и это мы видим по другим переводам Людмилы Брауде, стремится сохранить это чувство шведского языка, да, сохранить шведский дух книги. А вот если мы посмотрим другой перевод, мы увидим, что здесь переводчик стремится максимально сделать чтение легким, практически русским. И здесь не малый гром и не большой гром, а главный горлопан, просто горлопан, а сестренка Лотта на папином языке, в папиных устах называется «погремушечка». И папа говорит про улицу: раньше здесь жили горшечники, а теперь здесь живут любители пошуметь и погорланить. Ну, по-моему, очень здорово. И если мы выбираем книгу для того, чтобы читать ее с ребятами помладше, наверное, я бы взяла перевод «Дети с горластой улицы». А вот если бы мы читали эту книгу с ребятами постарше, или если вдруг наш ребенок уже учит какой-то иностранный язык, то здесь можно взять и перевод «Дети с улицы Бузатеров» и обсуждать, что и как называется и почему.
Будь я главным литературным цензором, Александра Николаевна, я бы запретил вообще наличие разных переводов, выбрал бы самый лучший, потому что, на мой взгляд, должен существовать единственный перевод, самый-самый хороший, отобранный, так сказать, и воспитывать на нем детей – это тоже очень хорошо.
Но, Николай Владимирович, а как вы определите, какой перевод самый лучший? Все-таки перевод на 50% – это математика, а на остальные 50% – это вкус. А о вкусах, как известно, не спорят.
В одной из наших прошлых передач мы говорили об искусстве перевоплощения, но речь шла о перевоплощении автора в своего литературного героя. Так вот и здесь, насколько хорошо перевоплотился переводчик в того, кого он переводит.
Но, опять же, как вы оцените это? По каким критериям? Соблюдение духа оригинала? Но, опять же, в предыдущей передаче про Астрид Лингрен мы с вами уже говорили. Людмила Брауде блестяще обыгрывает шведское имя Фрекенбок, и малыш ее называет домокозлючкой. Но, скажите, разве не лучше звучит на русском игра слов «домоправительница», «домомучительница»? Так что, наоборот, здорово, что существуют разные переводы, и каждый может выбрать себе по душе. Хотя, конечно, этот спор о переводах ведется и ломаются копья вокруг переводов, особенно если люди хоть немножко владеют иностранным языком и заглядывают в оригинал.
Но мы удалились от темы и от книги, которая на самом деле такая же яркая, такая же интересная, как и все книжки, которые мы здесь с вами обсуждаем, Александра Николаевна. Итак, повесть-сказка. «Дети с улицы Бузатеров». Помимо Лотты, наверняка есть еще и другие главные герои, а в частности, тетушка Берг.
Ты, Бурга,
все-таки главная героиня этой повести Лотта. И вот эта веселая песенка, которую мы послушали, детская шведская песня, она здорово передает этот характер. Характер девочки, которой чуть больше 3 лет. Она сама решает, как ей поступать, что делать, но самое замечательное – это то, что, как характеризует ее папа, в некоторых случаях она упряма, как коза. Наш папа очень веселый. Когда он приходит домой с работы, мы все 3 встречаем его в прихожей – Юнас, Лотта и я. Папа смеется и говорит: «Господи, как много у меня детей!» Однажды мы спрятались в прихожей за висящей там одеждой и притихли. Папа пришел и удивился. «Что случилось? Почему в доме так тихо?» – спросил он у мамы. «Надеюсь, дети здоровы?» Мы вылезли из-за одежды и долго смеялись над папой. «Пожалуйста, больше так меня не пугайте», – сказал папа. «Стучите и кричите сколько угодно, когда я прихожу домой, а то мне будет страшно». Но вообще-то ему никогда не бывает страшно. Однажды мимо нашего дома проехали 2 грузовика. Они так грохотали, что Лотта, которую мама только что уложила спать, проснулась и спросила: «А что на этот раз сделал Юнас?» Она уверена, что весь шум и грохот в мире производит только наш Юнас. Она вообще много чего не любит. Например, не любит принимать лекарства. На прошлой неделе она кашляла, и мама хотела дать ей микстуру от кашля. Но Лотта сжала губы и замотала головой. «Все-таки, Лотта, ты не совсем умная», — сказал ей Юнас. «Нет, я совсем умная», — возразила она. «Раз ты не хочешь пить микстуру от кашля, значит, ты не совсем умная. Вот когда мне дают лекарство, я сам решаю, нужно его принимать или нет. А когда мне дают лекарство, я сама решаю, что не буду его принимать и не принимаю», — сказала Лотта. И она снова сжала губы и замотала головой во все стороны. Мама погладила ее по головке и сказала: «Тогда ложись в кроватку и кашляй себе на здоровье, бедная моя девочка». «Но я еще не хочу спать», — сказала довольная Лотта. Еще более замечательный эпизод, когда Лотта идет к зубному врачу. Однажды мама повела нас всех к зубному врачу – Юнаса, Лотту и меня. Мама увидела у Лотты в зубе маленькую дырочку и хотела, чтобы доктор поставил ей пломбу. «Если у зубного врача ты будешь хорошо себя вести, я дам тебе 25 эре», – сказала мама Лотте. Когда мы были у доктора в кабинете, мама ждала нас в приемной. Сперва он осмотрел мои зубы, у меня не было ни одной дырочки, и меня отпустили к маме. Мы долго-долго ждали Юнаса и Лотту, и мама все удивлялась. Не понимая, в чем дело, но Лотта ни разу даже не вскрикнула. Через несколько минут дверь кабинета открылась, и к нам вышла Лотта. «Ты хорошо себя вела?» – спросила у нее мама. «Хорошо», – ответила Лотта. «А что сделал доктор?» – продолжала расспрашивать мама. «Он выдернул зуб». «И ты даже не вскрикнула? Какая же ты умница!» «Нет, я терпела». «Молодец!» – похвалила ее мама и дала ей 25 ре. Лотта взяла монетку и с довольным видом спрятала ее в карман. «Покажи, не идет ли у тебя кровь?» – спросила я. Лотта широко открыла рот, но все зубы у нее во рту были на месте. «Не выдернул он тебе никакого зуба», – сказала я. «Выдернул», – сказала Лотта. «Только не мне, а Юнасу».
Несмотря на такую веселую тональность всей повести-сказки о Лотте, Почему-то завершается она на грустной ноте, и эта песенка звучит, которая еще больше подчеркивает одиночество. И вот прихожу я в свой маленький дом, и ночью стою там одного окошка, и зажигаю свою свечу, и нет у меня никого, кроме кошки. Откуда эта грустная нота, Александра Николаевна?
Ну, на самом деле, вы должны помнить, что это чудесная песенка, которую Лотта поет, засыпая, после того, как мама отнесла ее в детскую и уложила ее в красивую кроватку, а папа с мамой поцеловали Лотту и пожелали ей спокойной ночи. Откуда же эта немножко грустная нотка, которая вам здесь показалась? Наверное, дело в том, что когда ребенок наплачется, а ведь до того, как Лотта улеглась в постельку, она долго плакала, сидя у мамы на коленях, ему всегда немножко грустно. В этом эпизоде, когда Лотта изрезала свой свитер, а потом другой ей подарила тетушка Берг, есть чудесный урок не только детям, но и взрослым. Лотта говорит: «Мне хочется попросить у тебя прощения, но я не могу». И вдруг мама говорит: «А если я тоже попрошу у тебя прощения? Если я скажу: милая Лотта, прости меня, пожалуйста, если я когда-нибудь глупо вела себя». И вот тогда Лотта говорит: «Тогда и я смогу попросить у тебя прощения. Прости, 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 прости». Все-таки иногда очень важно, чтобы папа или мама сам сказал ребенку «прости». И ребенок научится говорить «прости».
Но поговорив о Лотте с улицы Бузатеров, мы вновь возвращаемся к приключениям, потому что дети и приключения – это вещи абсолютно связанные. И говорить мы будем о книге про знаменитого суперсыщика Калли Блумквиста. Первым моим личным знакомством с суперсыщиком Калли Блумквистом была почему-то не книга, а аудиокассета с радиоспектаклем по этой книжке. И тогда я впервые узнал об этом литературном произведении Астрид Лингрен. А на самом деле, ведь это совсем разные герои, разные жизненные ситуации. Мы говорили уже в одной из прошлых передач, что связаны, может быть, поводы, темы, когда дети, играя, обнаруживают настоящих преступников. А как же в случае с Калли Блумквистом? Также из мальчишеской мечты родилось настоящее дело.
На самом деле, трудно сказать, родилось ли оно, потому что после двух своих приключений Калли уверенно заявляет, что теперь он больше никогда не хочет быть великим сыщиком, а он хочет быть просто мальчишкой. Но все же его навыки оказываются очень-очень полезными. Давайте посмотрим, какие у нас герои в этой замечательной книге. Сам Калли, вы помните, его папа держит лавочку, девочка Ева Лотта и мальчишка Андерс, сын сапожника. Ева Лотта – настоящая сорвиголова. она готова играть с мальчишками в футбол, устраивать сражения по ночам в заброшенном замке. И при всем при том, она очень творческая натура. В фильме «Калли сыщик», снятом еще в Советском Союзе, звучит песенка, которую очень-очень любила петь Ева Лотта. Песенка про девочку Жозефину.
Мы говорим про суперсыщика Калли Блумквиста, и мне захотелось, Александра Николаевна, привести один из отзывов, читательский отзыв по прочтении этой книги. «При всей моей большой детячей любви к Астрид Линдгрен, я так много канонического у нее прочитала, «Братьев Львиное сердце», «Мы из Белербю», «Расмуса Бродягу» и вот Калли Блумквиста тоже. Решила за него взяться перед тем, как читать «Девушку с татуировкой дракона», до которой тоже руки никак не дотянутся. В итоге немножко влюблена на всю голову. Влюблена, потому что детство Калли – это и мое детство тоже. Войны, тайны, игры, сокровища в виде камешков, стеклянных шариков, необычных бутылочек, прочих мелочей, которые взрослые, не задумываясь, смели бы в мусор. Хитросплетенные отношения с другими детьми на манер книжек, фильмов или сериалов, причем играть в это надо все время. Отношение к родителям, как к неминуемому божественному вмешательству. На некоторое время мое детство в таком же маленьком пространстве, даже еще более малом, так что любая мелочь становится значимой, и каждый уголок доступного пространства изучен. Я читаю этот отзыв и вспоминаю свои совпадающие мысли по прочтению и Калли, и других повестей Астрид Линдгрен, да и не только Астрид Линдгрен, Марка Твена и Александра Беляева, и многих-многих наших великих, я не побоюсь этого слова, писателей детства. А как быть тем детям, которым не на что опереться в своих ассоциациях? Как вы думаете, Александра Николаевна, ведь есть такие дети, которые не читали ни того, ни другого, ни третьего. И если они начнут с чего-то одного, они многое уже пропустили.
Николай Владимирович, кажется, мы снова подошли к вечному вопросу, как научить детей любить читать. мы этот вопрос, по-моему, поднимаем в каждой передаче, и вы меня каждый раз ставите в тупик. Я должна каждый раз придумывать новый ответ, правильно?
Я о взаимосвязи литературных героев и литературных впечатлений. Можно ли сразу читать что-то одно без взаимосвязи с прочитанным уже?
Ну, Николай Владимирович, наверное, каждый ребенок когда-нибудь что-нибудь читает впервые. Например, мы впервые читаем своим детям «Курочку Рябу» или «Колобка», или «Репку», или «Машу и Медведя», а потом ребенок вырастает и открывает какую-то книжку сам и впервые, и абсолютно без связи с какими-то великими литературными традициями. Так что, я думаю, бояться не стоит, а хочется напомнить нашим слушателям и, главное, тем, у кого есть дети, что, безусловно, нужно читать с детьми, но если вы хотите, чтобы ребенок читал больше и больше, дайте ему самому выбирать то, что ему нравится. Пусть он придет в книжный магазин, и пусть он сам решит, будет он читать Астрид Лингрен или будет он читать какую-то современную литературу, выберет он книгу про динозавров, выберет он книгу про инопланетян. Это очень важно. И если вы вспомните свое детство, наверняка вы согласитесь, что когда вышли в библиотеку, никто у вас не стоял над душой и не говорил: «Не бери эту книгу, возьми ту». Правда, в моем детстве, я могу вам признаться, у меня был эпизод, когда я пришла в школьную библиотеку, попросила замечательную книгу Геомара Куликова «У Дона Великого на берегу». Кстати, если вы хотите почитать хорошую детскую литературу об исторических событиях, не пропустите книгу «У Дона Великого на берегу». На мой взгляд, это одна из самых лучших повестей, посвященных, как вы догадываетесь, Куликовской битве. Так вот, я пришла в библиотеку, а парадокс был в том, что у нас дома эта книжка была, и я ее читала, но она куда-то потерялась. Я хотела перечитать книгу, а библиотекарь мне сказала, что эта книга не для моего возраста. По-моему, ничего хуже ни библиотекарь, ни родитель сказать не может. Ну, если, конечно, ребенок не тянется за сочинением Блаватской.
А вот еще два совершенно противоположных отзыва, которые целиком и полностью подтверждают мысли, высказываемые нами почти в каждой программе «Все мы родом из детства». Один читатель пишет: «Книга, конечно, подростковая, написана весело, по-доброму. У каждого свое детство, у многих оно, увы, уже прошло. Но благодаря Астрид Лингрен вы можете еще раз в нем побывать». И совершенно противоположный отзыв: «Классная книга для взрослых про приключения детей». Я думаю, Александра Николаевна, детство настоящего человека никогда не кончается, а вы?
Ну, конечно, главное, чтобы человек детство не покидал, но в детство не впадал. Хотя, знаете, опять же вспоминается история из биографии нашего замечательного и писателя, и переводчика Корнея Ивановича Чуковского о том, как к нему пришла некая мама со своим ребенком, и ребенок с великим писателем начали играть, а мама вмешалась в этот процесс и затребовала, чтобы ребенок продемонстрировал Корнею Ивановичу, как он замечательно читает. Уж не помню, что там было, «Муху-цокотуху» или какое-то другое из произведений Чуковского. Тут уж лучше, конечно, не мешать этому процессу.
Налапала девчонку, совсем обмотала, а все ее богатство на персток доигла. Одна на целом свете, ни братьев, ни сестер, казался ей тоскливым весь королевский двор. И казалась ей жизнь горькой, как соль, сахар был не сладким, все принцессы скучны и скучен король. Все пиры были ей ни к чему, но девчонка нашла в поле осла ослика смешного. Ну и стала дружить, и стала играть она с ним, и люди говорили: «Жозефина, Жозефина, наконец нашла умного осла, с авантиком королевским, самого упрямого осла».
Слышит весь мир, как кружает звезды, Коля, Коля, Слева, Бога, кусает весь мир и заполнит весь мир. боялся порой, что ночью придет к нему вор.
Еще не сплю. Эй! Жозефине, нет покоя, если нет покоя королю. Жозефина,
Жозефина, не спала всю ночь,
думала всю ночь. Вся забота Жозефины,
как его величеству помочь.
Фер-и, фер-у, фер-лоты, фер-ис, фер-за, фер-боты.
Браво!
Дево!
Браво!
Ага! Фер-си, фер-у, фер-кали, фер-как воров поймали.
Скалер!
Ангер!
Сева!
Ага! Фер-вы, фер-ла, фер-страш, фер-на.
Со страхом незнаком герой.
Фер-вы, фер-ла,
фер-страш, фер-на.
Фер-жут, фер-ка,
фер-а, фер-мой.
Но все-таки был пойман вор.
За всю страну известный вор.
Слава!
Сева!
Сева!
А сезонный цепой, детский второй. Все дрожат от страха, и когда привела девчонка осла, то висел всю козу короля. Ну и славный осел, премудрый как бог, даже очень умный, беззаботный король, теперь спокойно мог спать.
И люди
убежали.
Жозефина, Жозефина, где же ты нашла, как же ты нашла? Жакет шила она, самый-самый модный, но сломалась игла, просто беда. Дело в том, что игла лишь одна, ну и ахали все, охали все. Надо ж так случиться, как закончить жакет, если иглы другой нет.
И люди говорили, что за фина, фина, фина.
Важная швея,
бойкая швея.
Что значит Жозефина,
тонкая иголочка твоя.
Жозефина, фина, фина, важная швея,
бойкая швея.
Вот что значит Жозефина,
тонкая иголочка твоя. Жозефина, Жозефина, швейкою была.
Калли мгновенно оделся, впереди был новый чудесный день. Каникулы. Ни уроков, ни домашних заданий. Только и дело, что поливать клубнику, доследить, не появились ли по соседству преступники. Ни то, ни другое не было особенно затруднительным. Погода стояла чудесная. Калли выпил стакан молока, съел бутерброд и ринулся к двери. Мама не успела изложить и половины всех тех увещеваний и предупреждений, которые собиралась преподнести ему вместе с завтраком. Теперь оставалось только вызвать его Лоту. Калли и Андерс почему-то считали не совсем удобным просто пойти и позвать ее. Строго говоря, дружить с девчонками вообще не полагалось. Но что делать? С ней все куда интереснее. Ева Лота не из тех, кто отстает, когда затевается что-нибудь увлекательное. В храбрости и ловкости она не уступит любому мальчишке. Когда перестраивали водонапорную башню, Ева Лота забралась по лесам так же высоко, как Андерс и Калли. А когда полицейский Бьорк увидел их и посоветовал сию же минуту убираться оттуда, Ева Лота совершенно спокойно уселась на самом конце доски, где у любого закружилась бы голова, и, смеясь, крикнула: «Поднимитесь сюда и заберите нас». Она никак не ожидала, что полицейский Бьорк поймает ее на слове. Но он был лучшим гимнастом в добровольном спортивном обществе города, и залезть на леса к Еве Лотте было для него делом нескольких секунд. «Попроси папу, чтобы он достал тебе трапецию», — сказал он. «Если ты свалишься с трапеции, будет хоть какая-то надежда, что ты не свернешь себе шею». Потом он крепко обхватил Еву Лоту за талию и спустился с нею вниз. Андерс и Калли уже сами слезли, причем с удивительной скоростью. С того раза Ребята стали уважать полицейского Бьорка, и Еву Лоту они также уважали, не говоря уж о том, что оба хотели жениться на ней. Шутка ли? Так ответить полицейскому? Это не всякая девчонка смогла бы, да и не всякий мальчишка, заметил тогда Андерс. Или взять тот темный осенний вечер, когда они устроили концерт этому зловредному бухгалтеру, который так мучает свою собаку. Они воткнули в замазку его окна иголку с ниткой. И Ева Лотта водила по нитке канифолью до тех пор, пока невыносимое дребезжание стекла окончательно не вывело бухгалтера из себя. Он выскочил из дому и чуть не схватил Еву Лотту, но она живо перескочила через изгородь и побежала к Боцманскому переулку, где ее ждали Андерс и Калли. Нет, на Еву Лотту можно положиться. В этом Калли и Андерс не сомневались. Александра Николаевна, ну, настоящие хулиганские проделки малыша и Карлсона. Все-таки автора не изменишь.
Ну, потому что не изменишь детей. И мы с вами в прошлой передаче говорили о том, что если детей изменить и сделать такими, что они будут удобными взрослым, то мир просто-напросто перевернется. Но главное это не это. Главное, что в этих самых разных, в том числе хулиганских забавах, происходит то, что канцелярским языком называется становлением личности, становлением характера. И во всех сложных случаях Калли, Ева Лотта и Андерс оказываются на высоте. Ведь помните самая последняя повесть Калли, Блумквист и Расмус? Ева Лотта, ни секунды не сомневаясь, садится в машину, в которой сидят люди, похищающие малыша Расмуса. Калли и Андерс не задумываются о том, куда и как им двигаться. Они хватают мотоцикл. О, ужас, угоняют мотоцикл. Наверное, скоро на эту книгу поставят гриф 16+. И едут выручать попавшего в беду профессора, попавшего в беду малыша, поддерживать свою подругу Еву Лотту. И ведь это им удается. Вы знаете, когда я первый раз увидела книгу про Калли и Расмуса, я подумала, что это тот самый Расмус бродяга, про которого попался мне однажды отрывок. В учебнике у нас в литературе был отрывок, увы, не вся книга. Начав читать, конечно, я поняла, что это вовсе не тот Расмус, это другой Расмус. Но, видимо, нравилось Астрид Линдгрен это имя, и поэтому повесть «Расмус. Бродяга» тоже о мальчишке, годами постарше, чем Расмус, подружившийся с Калле Блумквистом, но тоже с непростой судьбой. Расмус, бродяга, сбегает из детского дома. Почему? Не будем раскрывать вам эту тайну. Скажем только, что живет в его душе сильная-пресильная, как у каждого ребенка в их детском доме, мечта о том, чтобы у него была семья, мама, дом. Однако оказывается в процессе его странствий, что вовсе не всякая семья, которая готова его принять с распростертыми объятиями, действительно его семья. Вот такая вот философия.
И все-таки Расмусу повезло больше, чем его сверстнику из «Оливера Твиста» Чарльза Диккенса. Мы помним, какой трагедией поначалу обернулась жизнь для юного Оливера, попавшего в самую-самую непривлекательную компанию.
Да, Расмус тоже чуть было не попал в непривлекательную компанию, но друг его Оскар, его старший товарищ, оказался очень хорошим воспитателем. Настолько хорошим, что Расмус-то в итоге и остался у него. Оказалось, что Оскар не такой уж и бродяга. Еще раз мы возвращаемся к тому, что в Советском Союзе были не только замечательные переводы отличных детских книг, но и очень хорошие фильмы. И песня из фильма «Расмус, бродяга» как раз и расскажет нам о том, насколько все было здорово.
У меня из дому тяга, не люблю покой. Пусть зовут меня бродяга, что поделать, я такой. Я такой сякой, я бреду рекой, я дорогой плыву, вижу сны наяву. Все мое не мое, все твое не твое, потому что я бродяга.
Устал?
Ничего.
Пятки болят?
Ага.
С непривычки. А ты скинь.
Кого, пятки?
Ботинки.
А можно?
А почему нет?
У нас в приюте не разрешают.
А я разрешаю.
В небе тучка, в море влага, дай подать рукой. Пусть зовут меня бродяга, что поделать я такой. Я такой сякой, я бреду далеко, я дорогой плыву, вижу сны наяву. Все мое не мое, все твое не твое, потому что я бродяга.
Из копны сена вынырнула и вся голова. Лицо у человека было круглое, небритое, с темной щетиной. Лукавые глаза уставились на Расмуса с удивлением, и круглое лицо расплылось в широкой улыбке. Собственно говоря, незнакомец вовсе не казался опасным. Вид у него был такой, что он вот-вот расхохочется. «Здорово!» — сказал незнакомец. «Здорово!» — неуверенно ответил Расмус. «Чего ты испугался? Думаешь, я ем детей?» Расмус не ответил, и человек продолжал. «Ты что за прыщ? Как звать-то тебя?» «Расмус. жалобно пискнул Расмус. Он боялся ответить и боялся промолчать. «Расмус?» «Стало быть, ты Расмус», — сказал небритый и задумчиво кивнул. «Так ты убежал из дома?» «Нет, не из дома», — промямлил Расмус, не считая, что врет. «Вестерхага ведь не была настоящим домом. Неужто этот небритый думает, что можно убежать из настоящего дома?» «Да не бойся ты в самом деле. Говорю тебе, не ем я детей». Расмус набрался храбрости. «А вы что, дядя, сбежали из дома?» Небритый засмеялся. «Дядя? Так я похож на дядю. Сбежал ли я из дома? Пожалуй, сбежал. Ты прав», — ответил он и захохотал еще сильнее. «Значит, вы, дядя, бродяга?» «Кончай звать меня дядей. Оскар — мое имя». Он поднялся с сена, и Расмус увидел, что незнакомец и в самом деле бродяга. На нем была мятая одежда, потертый клетчатый пиджак, висящие мешком брюки. Человек этот был высокий и плотный, добродушный на вид. Когда он смеялся, белоснежные зубы ярко выделялись на его небритом лице. «Так ты говоришь, бродяга? А слыхал ты про счастливчика Оскара, божью кукушку? Это я и есть. Счастливый бродяга, как есть божья кукушка». «Божья кукушка?» — удивился Расмус, подумав, что у этого бродяги не все дома. «А почему ты, Оскар, называешь себя божьей кукушкой?» Оскар глубокомысленно потряс головой. «Кто-то должен ею быть. Кто-то должен бродить по дорогам и прозываться божьей кукушкой. Господу угодно, чтобы на свете были бродяги». «Угодно?» «Да, угодно», — с уверенностью ответил Оскар. «Когда он потрудился и создал землю, то пожелал, чтобы на ней было все-все. И как же тут обойтись без бродяг?» Оскар весело кивнул. «Божья кукушка. Самое подходящее прозвище».
Вообще, когда начинаешь читать книги Астрид ли Лингрен, любого ли другого детского писателя, уже и комментировать не хочется. Хочется читать и читать и читать, чтобы вы, дорогие слушатели, узнали, что же было потом, как все это разворачивалось и чем все это закончилось. Но не таков формат нашей передачи. Может быть, когда-нибудь в один прекрасный день мы запишем и полностью книгу. Сейчас же мы, наверное, еще раз хотим повторить. Астрид Лингрен в любом переводе, в переводе ли изумительной Лилианы Лунгиной, изящной или интеллигентной Людмилы Брауде, тонкой и доброй Любови Горлиной и многих других переводчиков, она остается доброй. Ее книги наполнены юмором, но никогда в них не бывает злого сарказма. Она находит, наверное, ключик каждому сердцу. И Астрид Лингрен можно перечитывать в любом возрасте. Вы непременно найдете для себя что-то новое. Но чтобы ваши дети полюбили Астрид Лингрен, читайте вместе с ними. А иногда, могу с вами поделиться еще одним рецептом, иногда можно посмотреть мультик или фильм, а потом и прочитать. Поверьте, такой рецепт тоже бывает удачным.
Я не присоединяюсь к рецепту Александры Николаевны. Я всегда противник мультиков и фильмов по литературным произведениям. Книга – это настоящий источник, который будет в нас вдохновение и создает наш внутренний мир. Уже после прочтения, я думаю, возможно посмотреть и фильм.
Как говорится, мы согласны, что мы не всегда во всем согласны.
А вот это соцветие авторов, почти современниц, Анни Вестли, Астрид Лингрен, Сельмы Лагерлёв и всех-всех-всех наших любимых выдающихся сказочниц и сказочников, создает неповторимый мир детской литературы, который должен воспитывать и взрослых, и детей сегодня, в наше сложное, практически нечитающее время.
Дорогие друзья, пусть у вас найдется время для того, чтобы сесть, перечитать, пересмотреть, переслушать лучшие книги для детей и о детях. А ведь лучшие книги для детей и о детях – это непременно лучшие книги для взрослых и о взрослых. И мы опять приглашаем вас делиться впечатлениями на нашей странице в социальной сети Facebook. Пишите на адрес «Радио Радонеж» и будьте так же здоровы и счастливы, как Расмус Бродяга, который все-таки нашел свой замечательный дом. Всего вам доброго и до новых встреч!
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу...
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире «Радио Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парусник, сказочный парусник.